Их нельзя обнародовать еще.
Вот, и там достаточно хорошо. Давайте не будем. Дайте мне, сейчас я вам зачту про Сахасрару, чтобы не быть голословным. Не открывается что-то?
Не одолели.
Моё зая.
Я не нашел там библиотеку.
Сейчас я найду. Вы подтащите ко мне, а то я с Бумсей не могу.
А на каком диске?
А вон еще Бумсики хорошие. Надо скачать просто на прям целиком. Она небольшая, она может быть. Прям с библиотеки, с этого перекачать какой-нибудь на рабочий стол. Целиком. Она качается, да? Долго что ли? Ну там, если честно, гигабайты библиотеки, поэтому.
Сейчас еще.
О, не-не-не, это что-то несерьезно. Несерьезно долго качается.
А на чем книга-то? На белой штучке или на ноутбуке?
На белой.
А ее так нельзя, что посмотреть?
Можно, конечно. Ну только не на это. Эта читалка не рад. Там оно зазиповано, это дурная читалка оказалась. Она почему-то не открывает кое-какие форматы. Осторожно, только очень легко раздавить читалку. Я босинки, но этим летом раздавил. Я на нее сел, и все, чирик-чирик, ничего не осталось. МГ. Да, так вот, смотрите. Всего, если рассматривать структуру согласно там Шатчакра Нирупани, текста или других тантр, то получается, что у нас в общей сложности определенное количество 6 чакр и разное количество лепестков на этих чакрах. 4, 6 там и так далее. Если сложить их все, получится 50. То есть получается так, что на каждом лепестке отдельная буква санскритского алфавита. И, значит, соответственно, на Сахасрара чакре, а это 1000 лепестков, а 1000 это что такое? Это 20 по 50. Что считается все то, все те... Конечно, вы припаузили. Все то, что есть у вас внизу, как бы с избытком представлено в Сахасрара чакре. То есть, поэтому, если вы вышли на этот уровень Сахасрара чакры, вы получите все, что вы хотите. Значит, вот, соответственно, если бы вы рассматривали все другие более лепестки, ну как бы. А каждый лепесток, по сути дела, это та или иная эмоция. То есть вот берешь лепесток, дзынь, и у тебя начинает быть та или иная эмоция. Страх, ревность, гнев там, и так далее. Вот такое очень интересное объяснение. Возникновение наших эмоций, то есть как проявление лепестка той или иной чакры. Поэтому говорить про Сахасрара чакру надо, это то же самое, что как говорить про все остальные вместе взятые, плюс еще в 20 раз больше. Вот такая история. Но есть медитации на это, есть определенные практики работы именно с Сахасрара чакрой. И как вы понимаете,
мы их время от времени делаем. Даже вы на этом семинаре их делали. Как вы понимаете, да, когда я вам сниму. Так, идем дальше, друзья. Еще у кого какие вопросы? Сейчас время ваших вопросов. Вопросил так.
Ага, пожалуйста.
Идет лучше на свежем воздухе, или когда весь кислород выдышан в полной. Ну, то есть связи нет, но связи есть.
Да, связи нет, но связи есть. Это очень хороший вопрос, ключевой на самом деле вопрос для практики. Действительно, когда вы живете, вот как мы сейчас, в сосновом лесу, здесь и дышится по-другому, и практикуется по-другому, и все здесь по-другому. Стоит вам оказаться в Москве, как и мысли по-другому потекут, и ощущения, и все на свете у вас пойдет по-другому. И вот это вот момент пранаяма-йоги по набору праны или по увеличению потока праны, он очень неочевидный, друзья. Потому что если пользоваться аксиоматикой микрокосмоса, источник нашей праны – это наше «я». Если пользоваться аксиоматикой макрокосмоса, то источник праны – окружающий абсолют Вселенной. Вот. А как оно на самом деле? Скорее всего, и то, и другое. То есть крайне важно еще место, ну то есть не просто мы сами, да, как источник праны, но можем значительно облегчить набор праны, если мы еще в соответствующем подходящем месте, где она как бы открывается вот эта первозданность, чистота абсолюта, да, то есть где она, незамутненность абсолюта. Вот, именно по этой причине есть места, где лучше заниматься пранаямой, набирать вот эту составляющую прану. А вообще говоря, вопрос очень действительно неочевидный. Неочевидный вопрос, вот почему там пранаяма, ну, то есть как бы объяснение пранаямы, но опытный факт, если вы на улице прогуляетесь, подышите, вы потом возвращаетесь полными сил. Полными силами. Вот. Вот такие дела. Так, дальше идем.
Можно вот в данном контексте, недавно разговаривали, все-таки не совсем понятно, у нас прана как идет от абсолюта, а потом наше высшее я ее как-то вот...
Вот я только что об этом говорил.
Наше тело пере...
Да, мы... Вот это очень... Вообще это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, является ли наша прана нашей или не нашей.
Она от высшего я идет, или это просто общий источник, или в зависимости вот от нашего высшего я, его как бы там продвинутости как бы кранчит больше, меньше, там открывается.
Ну, вот вы помните, да, концепцию следующую, что чем больше у нас осознание нашего высшего я, тем больше у нас праны. Это согласно аксиоматике микрокосмос. Согласно аксиоматике макрокосмоса, чем больше мы осознаем абсолюта, тем больше у нас прана. Поэтому и получается, когда мы выходим, ну, с формальной точки зрения куда-нибудь в лес подышать, то мы, как бы, грубо говоря, лучше там чувствуем абсолюта через природу. И лучше осознавая абсолюта через природу, мы как следствие и увеличиваем поток праны. А с позиции аксиоматики микрокосмоса, то ситуация другая, что как бы эта окружающая природа способствует тому, чтобы мы лучше осознавали свое высшее я. И, значит, преодолевая неведение в отношении своего высшего я, также увеличивали поток праны. Но как вы помните из быстрых методов йоги, что нет разницы между... Это искусственное деление на аксиоматику микрокосмоса и макрокосмоса, потому что аксиоматика одна. И она сверхлогична. Но в плоскости логики мы можем представить ее, значит, вот двумя наборами аксиом. Я там еще, помните, даже в лекциях ссылался на теорему Гёделя о неполноте любой системы. Вот. И это же касается понятия праны. В этом отношении понятие праны, оно сверхлогично.
У нас получается так, что... Я не знаю, это еще какие-то лекции будут, да? Но пока вот аксиоматика такими вот кусочками маленькими так вот идет, похоже, дополняется.
Так, посмотрите на этого римского, этого трибуна. Речь сейчас будет. А все-таки я считаю, Карфаген должен быть разрушен. А, ну-ну. Так. Мы что-то там про аксиоматику.
Надо практиковать концентрацию.
Про аксиоматику.
Я имею в виду. А то время говорили, что какая-то книжонка выйдет именно по аксиоматике, все как.
Не, я так понимаю.
В кучу соберут.
Я понимаю, так на основе этих лекций. На основе этих лекций сделали книжонку. Я так понял, про это был разговор.
Может быть так.
И ничего?
Ну, я имею в виду остальные недостаточные, которые, ну, отсутствующие части, как бы, мировоззрения.
А какие там отсутствующие части? Там разве хоть одна аксиома пропущена, без которой нельзя выстроить все остальное?
Я вроде нашел.
Нет, тут там как
есть,
бы...
Есть, да?
Ага. куча все равно нюансов, о которых там еще там недомыслил, о которых не подумал, и где-то там, которых не дошел, сомневаюсь, о которых надо взять.
Каждая я понимаю, сам, конечно.
Она все равно там...
Конечно. Это как высшая математика,
надо
друзья. Да. Кать, вы что? Аксиоматика йоги – это как высшая математика. Даже если ты ее выучил и сдал на пятерку, это даже далеко не значит, что ты ее понимаешь до конца. Аксиоматика на то она и аксиоматика, что это сложность такая хорошенькая. А? Да-да, я слушаю, слушаю.
За аксиоматику взялись?
Ага.
Вот по поводу мантры, что является критерием для того, чтобы мантра она стала работать? Да? То есть, вот если связь с нашим, в разрезе связи с нашим высшим я вот вопрос рассматриваю, да? То есть у нас есть, там, ну, грубо говоря, там, будхи, да, веры, какая-то картинка должна как бы отображать.
Ну, это из йоги, визуализация, да? Объяснение, да, действия, ну, да, сочетание
одно,
имени и формы.
Одно,
да,
из объяснений. Да, вот мы, допустим, мантру произносим. Да.
Ага.
Возможно, там, в зависимости от вида мантры, смотри, у нас есть картинка, да, определенная, грубо говоря. Вот, высветилась она, да, на поверхности. Угу. Вот, и наше высшее я, ее как, какая-то связь есть, да, как бы, ну, может быть,
оживила.
Протянула, да, как бы оживила. Есть, допустим, мантры, ну, как бы не сознание, допустим, там вот имени или...
Нет, три вида есть мантры. Сознание, энергии и имени.
Да, вот в других мантрах там эта картинка, она не является очевидной. Да? Ну, непонятно.
Ну, да, да, в мантре сознания там как бы со стороны вот уже такого познавательного аспекта. То есть там уже, вы помните, да, что трудно сказать. Ну, для сознания такие факторы, как форма, это всего лишь то, что оно вытаскивает, но не то, чем оно может стать. То есть оно как бы освечивает форму, но оно само не... понятие формы не характерно для сознания. Точнее, вектор есть сознание, но не форма.
Да, я просто что хочу спросить. Вот, допустим, даже тут уже Гайнтри мантру читаешь, то есть сложно сказать, чтобы там вот какая-то картина там вырисовывалась, да, ну, вот, и... Поэтому вот как бы это объяснение, ну, трудно использовать именно вот в разрезе мантра-йоги, на связи своего высшего я, вот именно.
Мантра-видья, друзья, одна из самых, еще раз говорю, он Авалон пишет в «Змеиной силе», у него книжка есть «Змеиная сила», он там, у него начинается прям очередная глава, что... А, вот давайте сюда, сейчас я, может, даже...
Ничего не дам.
А чего? Качаете?
Да.
А, у вас там, наверное, этот самый, да? Да, да, да. Я действительно сам приползу. Вот я сейчас соответствующую главу найду про мантра-видью у Артура Авалона. Вот сейчас мы ее найдем. А вообще, Валерий, я вам советую, найдите, вот скачайте, всего Вудрофа. Значит, какие у него работы есть? «Змеиная сила», «Герланс оф Леттер». Кстати, он был один из первых, кто опубликовал здесь Ананда Лахари. Потом у него есть еще серия работ, она называется «Шакти и Шакта». Потом у него огромная библиотека тантр, «Маханирвана тантра». Ну, в общем, я сейчас даже всех перечислять не буду, но у него очень на хорошем уровне вот как раз эти концептуальные моменты, о которых вы сейчас спрашиваете. Вот я сейчас, если мне удастся, найду про мантра-видью и... А, нежное оглавление где-то должно быть. И мы сейчас...
Даже скачал... Вот. Вудрофа «Змеиная сила», но вот
чтобы прочитать его, наряду, я вот так вот, честно говоря, так обрадовался, что у вас сын родился.
Что считаете? Как бы
да, что вы это, да. Но я имею в виду, прочувствуете там, что испытывает семейный человек, вот когда он приходит, там, ну, грубо говоря, там проснулся, что-то там попрактиковал, там, если получилось, пошел на работу, потом еще там попытался какое-то занятие провести, пришел с работы.
Валерий, мне 41 год. Как вы думаете, чем я занимался, помимо изучения йоги, все оставшиеся...
Нет, нет, просто я не знаю, я просто не слышал о вашем опыте воспитания детей.
Такая это самая, такая есть это что. Вы что думаете, я первый раз замужем?
Нет, вы как-то вот не афишировали ваши как бы... Как бы попытки.
Зай ловить.
Поэтому... У меня, кстати...
Ну вот сейчас тяжело мне, конечно, вот так на скидку, потому что что-то мне даже кажется немножко... То ли, может, перевод другой, но как-то я вот сейчас не могу зацепить. Вообще лучше всего, конечно, книжный вариант, уже как бы так руки помнят, где.
Ладно, потом еще попороемся, а то я сейчас время потеряю, драгоценно.
Можно поиском.
Вот, у нас какая-то вот...
А где этот подгузник есть?
Есть, один в кармане.
Все свое ношу с собой.
Да, пожалуйста. Да, нет, сейчас, Валерий, да, сейчас, одну секунду. Да, так что там про мантру? Что объяснение действия мантры или в чем вопрос заключался?
Да, ну, как я понял, как она работает, никто как бы толком не знает. Ну,
да, это тяжелое. Тяжелое дело.
Просто направляем как-то на абсолют какой-то вектор.
Не, очень тяжело объяснить. Понимаете, здесь в чем дело? Если рассматривать творение Вселенной согласно концепции мантра-йоги, то это творение состояло фактически из произнесения мантры. Поэтому, чтобы объяснить действия мантры, надо осознавать не больше, не меньше те факторы, которые присутствовали при творении Вселенной. То есть надо сперва знать все, чтобы ответить на вопрос, а как же работает мантра. Потому что мантра, ну вот еще раз, согласно вот этой концепции мантра-видьи, она более фундаментальная даже структура, нежели разум, который будет пытаться ее осознать. Но это то же самое, что пытаться, знаете, как это, барон Мюнхгаузен, своей рукой вытаскивать себя из болота, точно так же пытаться анализировать нашим интеллектом, разумом тот фактор, который, собственно, сам и породил разум, интеллект. Очень тяжело, потому что, ну, ого, какой уровень.
Ну вот если вот даже этот уровень как бы оставить, на такой более практический перейти, да, вот, ага. Произносим мантру, да, грубо говоря, что мы делаем? Именно концентрируемся на том действии, которое хотели бы от мантры, да, или просто как бы, ее произносим, доверяем Вселенной, то есть направляем ее, как бы обращаемся к абсолюту мысленно, да, типа, ага. Говорим эту мантру вот абсолюту, и он уже сам знает, что нам нужно, что,
да.
Как там ситуацию разрулить, ага. Просто мы даже вот в желание как бы не вкладываемся, он как бы, ну, угу. На его воле отдаемся.
Да, да.
То есть как бы об этом не заморачиваться, то есть как какой-то вот вектор постараться создать.
Можно и так, и так.
В его сторону, да?
Можно и так, и так.
Видите, да, но вот это для тех, кто, вот понимаете, вот мы здесь собрались, мы с вами принимаем концепцию абсолюта. Я разговариваю с йогами-шестидесятниками, и они смотрят, какой абсолют, ты что, рехнулся, что? У тебя образование высшее есть, я есть. Ты где, в Советском Союзе учился или в фашистской Германии, прошу прощения, да? В Советском Союзе. Чего ты ахинею поришь? Ну, многие люди, которые вот реально йоги, шестидесятники, выросли в атеистической среде, они говорят, какой абсолют, ты что вообще, ты откуда упал, каким местом об пол? Поэтому вы должны понимать, что есть такие, допустим, концепции объяснения действия мантр с привлечением фактора абсолюта, для одних людей они будут достаточны, а для других людей это ни о чем. Но, как ни странно, те люди, даже которые не разделяют концепцию абсолюта, практикуя мантры, точно так же получают успех. Ну, к примеру, возьмем тантрический буддизм. Ведь если вы копнете глубоко-глубоко в суть тантрического буддизма, вы вдруг увидите, что нет там никаких абсолютов. Есть Будда, причем не один, много Будды, Будд разных. А вот такую концепцию единого Будды, из которого произошло все на свете, вы не увидите. Поэтому те же буддисты скажут: извините, какой абсолют, вы что, ребят? Но тем не менее, если вы копнете тантрический буддизм, там мантра на мантре, мантра мантрой погоняет. То есть почему? Потому что работает даже без концепции, вот такой вселенской концепции абсолюта. Поэтому мантра, ну как бы де-факто, что она работает, понимаешь ты ее, не понимаешь, принимаешь ты концепцию, не понимаешь. Говорит нам о том, что она опирается на какие-то более фундаментальные пласты бытия, чем мы можем предположить. Но очень тяжело что-либо практиковать, не имея хоть какое-то объяснение. Поэтому вот так и получается.
А? Хоть какую-то веру, что ты делаешь
какую-то, хоть какой-то отправной точки, да, что это вообще не билиберда. Потому что, честно вам скажу откровенно, когда я первый раз столкнулся там с мантровидьей, еще в свою зеленую молодость, да, когда я не понял, это чего? Что это они меня, как попугаи будут сейчас учить это, попка-дурак повторять, да, там джапа-медитация мне попалась, да, вот я тут, попка-дурак, да, хороший попка, хороший, да, хороший, как обычно попугаи чему-то учат. У меня было самое первое, это разум восставал, потому что это противоречило всему тому, что я знал из жизни до этого. И, конечно, мне нужна хоть какая-то отправная точка, чтобы относиться к этому серьезно. Очень плохо, что мне попалась книжка такая, ну, как бы там был упор на такой хиндуобразную религиообразность. А потом мне стали попадаться более вменяемые книжки, те же там книжки Авалона, которые уже как бы давали отправную точку, общая с ним концепция мировоззрения. И он действительно мне показал, что даже индусская точка зрения с их религиозностью не лишена смысла, а более того, является одним из возможных отправных точек для среднестатистического индуса, но не для европейца. Сейчас-то мне уже все равно, там индус, как бы у меня сейчас сознание расширилось, я могу и так взглянуть, и эдак взглянуть, и сверху, и снизу. А тогда, представьте, получив хорошее образование, советское, атеистическое, не атеистическое, всегда дело десятое, а в плане того, что все очень логично, если ты что-то делаешь, ты должен понимать, что ты делаешь. И меня начинают заставлять делать то, что я не понимаю. Я начинаю ругаться матом. Мне это не нравится. И вот тут как раз и всплывают вот эти вот многочисленные объяснения, чтобы хоть как-то, знаете, дать соску разуму. Вот разум еще маленький. И он может кричать, как бы не понимая. Вот надо дать им какую-то жвачку, чтобы отстал. Да, чтобы вот он, не понимаешь, но чтобы не мешал. Не мешал каким-то... Так, друзья, какой-то еще вопрос.
Да, тоже из аксиоматики, но угу. Я точно не помню, триадный или общий.
Аксиоматики триады мы не давали.
Нет, ну что-то, я не помню точно из каких лекций, вы меня простите, просто
я
года слушала в разброс, и я здесь первый раз, поэтому мне тяжело это все собрать. По поводу того, что как только мы кому-либо или чему-либо привязываемся, угу. И мы создаем предпосылку для страдания, либо для того, чтобы потерять тот объект, к которому мы привязываемся. Это связано с тем, что мы прямо или косвенно нарушаем его свободу воли. Получается, что система как бы стремится восстановить равновесие, что если мы сказали, что это мое, то мы посягнули на свободу другого человека, в частности, если привязки к людям. Или это с чем-то другим связано?
Нет, ну конечно же, сразу же вот возникает первый вопрос. Ну вот эта штучка, да? То есть она не живая. То есть если я его привязал, я не нарушаю ее свободы воли, потому что ей все равно, она в чьих, в моих руках, не в моих руках, тем душам, которые составляют там эти атомы, да, им совершенно наплевать, они в другой плоскости себя ведут, мы не пересекаемся. Поэтому здесь вопрос именно со стороны вас самих, а не другой стороны. То есть, как бы, если вы делаете ассоциативную связь с чем-то другим, направляете туда по ней прану, и рассчитываете, что эта ассоциативная связь будет вечна. А потом, если что-то начинает с объектом или человеком случаться, да, то есть с ним какие-то метаморфозы, там жена ушла к соседу, да, там, или еще что-нибудь, то получается, что связь осталась, а объект куда-то делся. Связь начинает рваться. Вся задействованная прана, которая была задействована в этой ассоциативной связи, начинает, как грубо говоря, сталкиваться лбом. Или, как знаете, такая длинная резинка, которая растянулась, вы перерезали, она вас больно-больно, хлобысь, очень-очень больно. Вот в этом опасность привязанности. В том, что мы как бы что-то с чем-то ассоциируем, закачиваем свою собственную энергию наслаждения или свою прану наслаждения, а потом создаем такую предпосылку, чтобы эта прана, грубо говоря, делилась пополам и сталкивалась лбами. И мы свою энергию, прану наслаждения превращаем, как говорится, в прану страдания, то, что называется болью.
Да, это предпосылка для возникновения боли, я это помню из лекции. А вот именно, что мы создаем предпосылку для потери того, к чему привязались. Это было не в привязке к людям, возможно, и к вещам, и к чему-то подобному. Я что-то как-то не могу сказать.
А из каком контексте? Я тоже что-то не могу понять. Это что за лекция была и в каком контексте? Там, может быть, контекст какой-то более узкий, да.
Ладно, я посмотрю.
Надо хотя бы, знаете, так, хотя бы какая лекция, вот вы записываете. Потому что иногда бывает такая... нюансы, надо уже знать, в каком применении была та или иная идея. Ага, пожалуйста.
У нас был семинар по мудрому банку.
Ага.
Мы коснулись там в большей степени мудро и вообще очень скользко по мудрому банку.
Ага.
Но в практике пранаяма йоги, в частности по Капалабхати, мы очень часто в конце в задержке используем замок и вдох с небес. Вот можно поподробнее, что это, зачем?
Ну, значит, есть, понимаете, у нас есть мышцы, устройства нашего тела очевидные, понятные, привычные, а есть неочевидные, непонятные, непривычные. И в частности, группа таких мышц находится в основании нашего тела, которые связаны, значит, с нашими половыми органами, которые связаны с нашими, значит, органами вывода, ну, задний проход там и так далее. Вот, мы, как правило, эти мышцы очень плохо осознаем, контролируем. А они, в свою очередь, замкнуты на более тонкие такие потоки ощущений и, как следствие, потоки праны. И отсюда рождаются такие техники, что если определенные группы мышц определенным образом как-то напрягать, сокращать, то можно перенаправить эти потоки праны. И вот отсюда рождаются эти техники бандх. Слово бандха можно перевести как слово замок, как какое-то либо препятствие, какой-то, знаете, обруч, что-то то, что вот-вот связывает. Ну, я обычно в качестве анекдотов всегда добавляю, что вот, скажем, в том же Тибете или в том же, там, под словом бандха понимается забастовка. Это когда рабочие там или кто там, люди выходят на улицу и все, останавливают. Слово бандха. То есть это когда что-то прекращается, что было до этого. И вот применяется, в частности, так называемая банх, достаточно небольшое количество. А в частности, одна из них мула банха, это когда мы сокращаем мышцы промежности, те мышцы, которые мы хоть немножко осознаем, хоть немножко мы их контролируем, мы их начинаем сокращать, и тем самым как бы вот эта вот волна ощущений, волна каких-то реакций наших организмов изменяется. И мы ощущаем совершенно другое внутри себя действие. Потому что, собственно говоря, тонкая структура человека предполагает, что там какая-то есть циркуляция праны. Вот тут мы эту прану как-то по-другому направляем. Это дает совершенно чудесные результаты в некоторых практиках, просто замечательно. Также, допустим, известна Уддияна банха, это когда мы втягиваем живот на выдохе, как правило. И опять-таки устремляем вверх, как бы втягиваем какие-то там брюшные органы, ну все, что связано у нас вот с животом. Та же самая ситуация, мы задействуем те мышцы, которые в обычной жизни нам не подконтрольны, на которые мы не обращаем внимания, и точно так же создаем предпосылки, что у нас все там по-другому как-то ощущается, течет, пережимается, и реакция на организм совсем другая. Джаланхара банха, это когда мы опускаем голову таким образом, чтобы подбородок вонзился или как вот вошел вот в это место в районе ямки. Та же самая ситуация, но только лишь вот мы как бы перекрываем группой мышц, связанной с шеей, какие-то другие потоки ощущения. Ну, вдох с небес фактически вариант, но только лишь когда мы идем, смотрим, здесь тоже такая ситуация. Вот согласно, ну, Есть разные такие школы по описанию, какие процессы внутри нас проходят. В частности, есть школы йоги, которые говорят, что общий единый поток праны внутри нашего тела представлен пятью основными главными пранами и пятью второстепенными пранами. То есть, или по-другому, вот этот вот импульс жизненности, который идет там, либо от высшего я, либо от абсолюта, кому как нравится, он проявляется, как говорится, пять у него основных работ, общие на тело, и пять вспомогательных. И вот одна из самых главных ответвлений праны как раз ответственна за вдыхание воздуха. Вот мы вдыхаем, нам хочется вдохнуть. Так вот, за это ответственна определенная часть праны. Но она в текстах так и называется прана-прана. То есть прана под названием прана. Масло масляное по-другому. Вот. Есть, допустим, другая группа процессов, которая выводит из нашего организма там, продукты жизнедеятельности, которая, кстати сказать, опять же, очень, если мы говорим про секс без потерь, она каким-то образом очень сильно ответственна за вот этот вот фактор все-таки осуществления потери. Это так называемая прана-апана. Как тот, мы в туалет ходим, вот мы, так сказать, там, семяизвержение у мужчин, но на самом деле она как бы это физическая составляющая, но есть еще тонкая составляющая, ну, вплоть там до того, что у женщин это роды. Это некая такая вот явно выраженная тенденция что-то выводить вниз. Также, значит, есть прана-прана, апана. Также еще известны прана удана, вьяна, самана. Не буду сейчас вас перегружать, у каждой из них свой явно выраженный есть акцент, аспект. Что-то там ответственно за переваривание пищи, что-то там еще, что-то за общее распределение. Но факт тот, что вот такие вот как бы потоки внутри нас существуют. И они заставляют все наши внутренние тонкие структуры работать, а те, в свою очередь, поддерживают работу нашего физического тела. Ну, действительно, мы скушали обед, и мы не думаем, как он там переваривается. Или мы идем в туалет, и мы не думаем, как бы из себя, значит, это, выбросить продукты жизнедеятельности. Оно как-то все само собой получается. Или мы не думаем, как вдыхать воздух, он сам как бы вроде вдыхается. Так вот, если использовать банхи, то действие вот этих вот хорошо отлаженных и привычных для нас потоков, процессов, можно развернуть на диаметрально противоположно. Ну и в частности, так сказать, прану апану заставить течь не вниз, как бы не вот в сторону, а вверх. И за счет этого достигаются очень интересные эффекты, которые позволяют нам сперва осознать, что такое есть прана в чистом виде, а когда мы только осознаем, что такое прана есть в чистом виде, понять источник своей праны, ну, опять же, свое высшее я или проявление абсолюта. И вот, в частности, сегодня мы уже упоминали с вами такую тему, как йога-мудра. Или там йони-мудра, или еще это вот как раз как согласованно использовать все бандхи таким образом и потоки вот эти внутренние пран, чтобы вывести себя, так как, знаете, таким принудительном порядке, вывести себя в предсостояние самадхи. Вот. Также, вообще говоря, эта тема, она, как правило, четко связана с темой пранаяма-йоги. Там она очень важная. Но и теперь, так как вот кое-кто из вас изучает триаду, то на самом деле все те же самые процессы происходят... Тимусь занято. Да. Происходят при занятии сексом. Поэтому, скажем, вот очень интересный такой момент, если вы хотите, так сказать, связать эти йоги, проанализируйте, как у вас работают мышцы. Это я, правда, забегаю уже вообще не в ту епархию, вообще в лес я, в йогу союза, конечно. Вот. Если вы проанализируете, вы интуитивно поймете, как работают те или иные мудрые банки, потому что они там в автоматическом режиме начинают работать. Вот. Вот такой, если коротко, такой ответ. У нас где-то когда-то был семинар по этой теме, может, где-то даже сохранился. Его имеет смысл в старых архивах поискать. Я вот Костика Липина сейчас попрошу вообще собрать все, что у нас только есть. Сохранилось не все, огромная часть потеряна, даже из того, что я читал. Ну, разгильдяйство, честно говоря. Причем в первую очередь мое разгильдяйство. Мне проконтролировать, а я так махнул рукой. А теперь перечитывать, как идиоту. Вот. По-моему, сохранился где-то семинар по мудрым и банкам. Что-то там помнится было. Что-то там помнится было.
Видимо, совсем старый.
Совсем старый, это каких-то там начало 2000-х годов. Еще. Вот, да. Так, да, пожалуйста.
А мы будем к этому вопросу еще?
Да, конечно.
Не ответили. Так как правильно все-таки делать? То есть мы подышали...
О, не-не-не, давайте, друзья, а то я сейчас уйду в такие, это же все-таки отдельные виды йоги, так вот в двух словах не скажешь.
Как бы вопрос был, как я понял.
А? Какой вопрос?
Такой тоже был связан с практикой.
Как делать, понятно, просто не хочется быть как раз попугаем, который просто сказал, как делать, но не понимает, что именно делает.
Нет, вы что, теория мудр и банк, друзья, чрезвычайно глубокая, не менее глубокая, друзья, может быть, в практическом плане более важное, мой зай, хася-мася, более важным, чем вот эти вот все практики, связанные там с визуализациями чакр и прочее. Чтобы что-то визуализировать, надо хоть что-то чувствовать, хоть какой-то островок внутри себя чувствовать. А когда ты закрываешь глаза и видишь внутри себя темноту беспросветную, ты даже не знаешь, а где там что вообще может быть вообще что-нибудь. И нужно хоть какой-то толчок для внутренних ощущений. И в этом отношении, конечно, подход надхов, подход таких, знаете, школ йоги, родственных вот каула, доктрине, он вызывает известное уважение. Знаете, там у них такая поговорка очень в ходу, что для того, чтобы, как говорится, попить молока коровы, вовсе не надо там читать корове восхваляющие гимны, а надо просто подойти, найти вымя и, значит, соответственно, подоить ее, да, чтобы напиться молока. И у них очень серьезно разработанная была эта система, вот именно такая практическая система, работа с мудрами, банхами, бинду и прочее. Но там, конечно, очень суровая дисциплина. Вот такой халявы, конечно, как у нас, нет. Там, чтобы попасть в группу посвященных, ой-ой-ой-ой-ой, что на. Там вот, ну, там сразу же смотрят на человека и разворачивают, если малейшее. Видят, что несерьезность, а вот как вот, ну, у нас вот тусовочность, да, там вообще не проходит. Какая-то у них такая немножко в сторону аскетизма. По-своему это хорошо, по-своему тоже плохо. Вы знаете, у каждой вещи есть две стороны. Вот. И я что-то как-то пару раз видел, здесь они сейчас стали всплывать также. Ну, какие-то якобы последователи. Ну, насколько серьезно, я не знаю. Да, так вот, это очень практические упражнения, но. Плавно к ним надо подходить, плавно, красиво. Красиво к ним надо подходить. Поэтому мы, собственно, не форсируем эту тему.
А вот по поводу практики.
Ага, пожалуйста.
А вот насчет огненного ритуала. Если, ага, допустим, его осуществлять не одной, а несколько человек, а последовательность вот возлияния масла по очереди или одновременно?
Нет, есть разные варианты. Есть варианты, когда несколько сразу человек там кидают, там, допустим. А есть вариант, что кто-то ведущий более главный, кто-то ему помогает и так далее. А вообще в ведическом ритуале там есть всякие, прям со времен Ригведы, там тоже есть, там есть хатару, гитары и так далее, и так далее. То есть главный жрец, если так по-русски говорить, да, там помощник его, тот, кто...
А?
Ну нет, не совсем заместитель, там функциональный, там тот, кто отвечает там за подготовку или выполнение этого, кто этого. Иногда встречаются такие цифры, что там, скажем, на, если хотите усилить ритуал, то там должно быть на ритуале количество присутствующих и процент брахманов. Я не помню какой-то там уже процент. То есть на каждые 5 человек должен быть один брахман, не меньше. Вот. А, но это, вы понимаете, такие особые, особые какие-то там, узкозаточенные под какие-то такие специфические цели. Если же общие практики, то ну, достаточно, чем больше, тем лучше бывает.
То есть очередность не имеет особого значения?
А?
Да? Очередность вот такие?
Нет, ну, как правило, начинает тот, кто хоть немножко больше соображает, чтобы ну, другие хотя бы знали, что делать потом, да, если уж совсем своими именами вещи называть. Вот, вот в этом смысле, да. Ага, пожалуйста.
Не знаю, правильно ли я вспомню информацию. По-моему, на йоге визуализации говорилось, что окружающий мир – это как бы зеркало нас самих, только в будущем. Мне подумалось, что, может быть, вот это вот понятие будущего
относительное. В прошлом, да. Меня пугаете. Да, причинно-следственная связь, знаете, по швам начала расползаться.
Да, в прошлом. Ага. И вот мне кажется, а по отношению к учителям человечества, неужели это тоже так же?
Что именно так?
Что для них окружающий мир это... А, в прошлом мы говорим? А, значит, я неправильно списала, там, в будущем.
Ну вы что, друзья, это, знаете, казнить нельзя, помиловать. Запятую не там поставишь диаметрально. Если мы видим будущее, то о каком законе кармы мы... Мы сейчас страдаем, знаете, вот знаешь, в будущем, да, вот. Я сейчас страдаю. Почему? Потому что мир такой плохой. А почему он такой плохой? Потому что я вижу его в будущем. То есть это тот мир, который я потом сделаю, но он сейчас уже мне, значит, авансом меня, значит, это. Так, подождите, друзья, кто еще рта не раскрывал? Да. Да, состояние недыхания. Кивела или кивала. Это такая ключевая. Слушайте, а есть глоточек чайка? Сорганизуйте, пожалуйста, что горло посажу. Значит, это такая очень серьезная веха на пути занятия йогой, в частности, пранаяма-йогой, йоги. Чтобы вы поняли суть, о чем это вообще говоря речь, вспомните момент, когда вы либо были удивлены чем-то, либо чем-то захвачены, что-то интересное, то если вы понаблюдаете за собой, вы вдруг увидите, что ваше дыхание остановилось. Иногда оно останавливается настолько, что человек чувствует удушье, и потом только обращает внимание, что он перестал дышать.
Тут как ведро подвесили, вылишь холодное, такое состояние наступает.
А, ну вот, да. Вероятно, да, очень удивительное. Да. Очень удивительное состояние, да. И, значит, вот это такая веха на пути йоги, когда, собственно говоря, достигается тем или иным способом некая однонаправленность нашего разума, она автоматически заставляет дыхание по-другому работать. И это, в общем-то, такая цель для достижения в пранаяма-йоге или в йогах медитации. Потому что есть вот эта связка между дыханием и мышлением. Воздействуя на одно, ты можешь получить эффект на другом и обратно. И поэтому считается, что в пранаяме рано или поздно мы подходим к состоянию, когда мы не дышим и дышать не хочется. Вот. Вот. Да, да. Ну, это вполне безопасно. То есть, как бы сказали медики, то есть, если вы задержите дыхание больше, чем в состоянии выдержать, проснутся самые древние структуры вашей нервной системы, отключат разум и заставят вас дышать. То есть, мы так сделаны. Это самая глубинная, ну как бы глубинная, глубинный пласт наших инстинктивных реакций. Поэтому вполне безопасно. То есть не задохнётесь. Так, друзья, у меня уже горло подустало. Что я предлагаю? Я предлагаю сделать йогу простирания. Кто хочет, конечно. Вот. А кто не хочет, А кто не хочет? Нет, я предлагаю сейчас открыть книжку Дэви Нейл, что-нибудь там про телопу и наропу и кому-нибудь вслух почитать. Давайте мы сейчас найдем ее. Я выберу нужный фрагмент, а кто-нибудь зачтет.
А вот, кстати, здесь Эванс Венс есть с шестью йогами на ропы. Вот что, друзья, кто из вас читал книжку Вивекананды «Раджа-йога»? Вот давайте-ка почитайте. Это классика, это надо знать всем.
Мы были на его острове.
А, вот теперь почитаем. Так, все. Значит, друзья, это классический, это труд, который надо знать всем студентам открытого йога университета. Значит, не знаю, как вы это сделаете, чтобы можно было читать. А, мы можем. Давайте по очереди начинаем читать. Декань.
Ага, поставь.
А куда поставь?
А вот сюда поставь.
Только он горячий, главное, чтобы это.
Это вот я.
Да. Так, ну что? Значит, я предлагаю без музыки всем делать йогу простирания, а кто или кто хочет, а кому-нибудь одному начинать громко читать с вами Вивекананду Раджа-йогу.
Можно простой вариант? Можно простой вариант делать?
Можно.
А шрам, кстати, у него классный.
Ну, к сожалению, да.
Вот нам вот такой, как там было, на берегу океана.
Так, читаем.
Всякая душа потенциально божественна. Цель жизни состоит в проявлении всей этой божественности, причинении внутренней и внешней природы. Достигайте этого трудом, молитвы, психическим управлением или философией. Одним из этих способов, несколькими из них или всеми, и будете свободны. В этом вся сущность религии, учения, догматы, обряды, книги, храмы, догматы, уставы. Все это только второстепенные подробности.
Делаем.
Предисловие. Достоинство истории, начиная с древних летописей, встречается.